Говорили мы с вами о том, что нужно перестраивать внешнюю жизнь. Но вот эта перестройка внешней жизни по советам отеческим не должна быть резкой. Феофан Затворник, он, говоря о перестройке жизни по духу новой жизни, говорит, что это требуется делать больше в душе, внутри, чем вовне. Он даже советует порядки внешние оставить, как они есть, не ломать их, а внутренне себя перестраивать, переделывать, меняться внутренне. Это, говорит он, никому в глаза не будет бросать. А когда внутри человек изменится, тогда потихоньку изменится и его внешнее положение, и внешний вид. Но при этом человек встретит различные искушения на своем пути, потому что начинающему работать Богу обязательно должны встретиться искушения. Феофан Затворник говорит, что нужно готовиться к борьбе. Не думайте, что всегда будет хорошо, и даже наоборот, часто придется только оттерпливаться, неся одну тяготу. Просто терпеть. Часто придется видеть, что при всем желании быть исправным, прокрадывается и прорывается промахи. Это все, он говорит, в порядке вещей. Если встретитесь, не ужасайтесь, и ничего иного впереди не ожидайте, как противление, волнение и всяких неудач. Только одним, говорит, нужно запасаться, это мужество. Одним из величайших достоинств полководца в браниях мира сего признается то, когда он не упадает духом при всех превратностях счастья, но пребывает непоколебимым, как бы каменно-сердечным, заимствуя из твердости свои самые разумные и полезные распоряжения, и приводя этой твердостью в недоумение своих врагов, ослабляя их дерзость, воодушевляя мужеством собственное воинство. Таков характер полководца бывает причиной необыкновенных успехов. Таким должен быть ум христианина. Никакое искушение, нанесенное людьми или духами, или искушение, которое возникло из собственного естества, греховное искушение, оно не должно приводить подвижника в смущение. Кстати, признак того, что человек смущается, это признак его, да, и неопытности, и гордости, и самомнения. Если враг принесет тебе различные греховные помыслы и ощущения, опять Игнатий Брянчанин читает, если они восстанут из падшего естества твоего, не испугайся и не удивись этому, как чему-либо необычайному. У него есть целая глава о том, как относиться к своим страстям, Игнатия Брянчанинова. И он там говорит о том, что к себе нужно относиться так же, как и к другим людям. То есть снисходительно. Потому что добродетель — это не груша, ее сразу не съешь. И поэтому человеку понадобится потерпеть себя, свои недостатки, свои грехи. От этого не приходить смущение. Ну и плюс будет постоянное искушение со стороны врага. Для чего нужны искушения? Для чего они бывают? Можно по пунктам перечислить, для чего человек испытывает искушение. Первое – для испытания произволения своего. Претерпевает искушение, да. Для испытания произволения своего, к чему больше он располагается? К добродетели или к греховным удовольствиям?
А зачем?
Как зачем? Мы должны знать и должны свои произволения исправлять. Потому что прежде чем исправить, надо узнать, хорошо это или плохо. Это первая причина. Вторая. Для обнаружения сокровенных свойств и расположений, которых мы часто не понимаем. И третья. Третья причина, по которой даются искушения, это для упражнения в добродетелях. Святой Исаак Сирин именно об этом много говорит в своих поучениях. И в слове 49, 57, 37 слове мысль такая примерно, что дерево, оно укрепляется тогда, когда его постоянно волнуют ветра. Посредством борьбы и добродетель тоже укрепляется, усовершается. Ну и человек приобретает опытность. Кто не искушаем, тот не искусен. Он не может ни себе помочь, ни другим. Плюс еще человек может впасть в нерадение, если не будет искушений. Он может расслабиться, погрузиться в беспечность, а искушение заставляет его быть внимательным. И еще я прочитаю вам святого Максима Исповедника, он перечисляет тоже по пунктам причин искушений, выделяет 5 причин. Первое, чтобы мы, будучи боримы и противоборства, научились различать добродетель от порока, различать добро от зла. Второе, чтобы борьбой и трудом добродетель была тверже. Третье, чтобы, успевая в добродетель, невысоко думали о себе, научились миренномудрию. Четвертое, чтобы, испытав пороки, возненавидели их. И пятое, важнейшее, чтобы, достигши бесстрастия, не забывали своей немощи и силы, помогшего нам. В принципе, он то же самое говорит, только более пространно. А теперь поговорим о видах искушений. Какие бывают искушения у человека, который начинает духовную жизнь? Первое, самое обычное препятствие, которое встречает новоначального, это ложное направление его основных упований. Помните, когда Господь входил в Иерусалим, вернее, въезжал на осле в Иерусалим, то толпа его встречала радостными криками, все кричали: «Царь Иудейский, Осанна Вышних, Богослови гряды во имя Господне» и так далее. Все его чтили, все его признавали как Спасителя. И потом, через 4 буквально дня, те же самые люди кричат: «Распни его, распни». Почему? Какая здесь причина? Главная причина, это как раз является ложное упование. Они ждали от Спасителя, что он захватит престол, освободит от римского ига и даст им всем свободу, и они будут царствовать над всеми народом. Этого они ждали и не спросили у него, действительно он это все даст или нет. Но когда они узнали из его слов, из его поведения в Иерусалиме, что он совсем другому призывает и совсем не собирается вот освобождать от их вот этого ига земного, они тогда возненавидели его. И тогда за разочарование в своих упованиях они его распинают, они его отвергают. Вот то же самое может случиться с человеком, который начинает духовную жизнь. Он может, начиная духовную жизнь, иметь разные ложные упования. Он может думать, например, что с началом духовной жизни у него возрастет материальное благополучие, потому что будет пользоваться, например, Божьим покровительством, и поэтому все дела его земные пойдут успешнее. Вот он считает, что так будет. И он с этой мыслью становится христианином, начинает веровать в Бога и просить даже об этом. Со временем ничего не получается, тогда начинает разочаровываться, впадает в неверие и даже в хулу. Другие мечтают, может быть, о славе или почести в качестве каких-то видных, например, религиозных деятелей. Мечтают быть богословами, там, профессорами, их будут все слушать с открытыми ртами. Ради этого они живут жизнью церковной, ради этого поступают в семинарию, в академию, учатся, чтобы быть потом такими влиятельными людьми, религиозными деятелями. Кто-то смотрит на религию как на карьеру, на средства устроиться получше в этой жизни, потеплее найти уголок такой. Вот так подходит к церкви и к религии. Конечно, все это грубые такие упования, могут быть и тоньше. Может быть, человек не увлекается столь грубыми упованиями, но он может, например, мечтать о том, что скоро достигнет святости, получит дар чудотворений, исцелений, прозорливости. Вообще, со стороны человека это очень некрасиво, мягко говоря. Он, получается, Богу отводит служебную роль. То есть он хочет, чтобы Бог исполнил его желание, даже требует этого. Но, естественно, если человек вступает именно с такими целями предвзятыми, то он их никогда не осуществит, никогда это не получит. вот, а кончится это плачевно. Это один такой вид искушения. Второй вид искушения – идеализация христианской жизни и христиан. Второй вид искушения. Очень тоже распространенный вид искушений, и в той или иной степени каждый, наверное, через это прошел. Идеализация или идеализирование церковной жизни, христиан там, и так далее. Обычно человек, приходящий в общество христиан, он считает, что там все святые. То есть у такого человека представление, например, о монахе, как бы человеке, который является аскетом, ест только по одной просоке в день, выпивает ложечкой святой воды. Вот священники – это люди еще святее, чем монахи. Вот они ничего не едят, не пьют, только служат. Вот даже туалетом не пользуются. Было такое, нет? Семинаристы – это вообще… Да. Представление о семинаристе, например, такое. Они там весь день только читают, богомыслием занимаются, размышляют, молятся вот так в руки, крест на крест сложат на груди, и ходят так по семинарии.
Но мы тоже так
не думали. Не
думали, нет? Нет, я не думаю,
в Регенской школе там вообще ангелочки. Они только поют, летают. Вот, кротко беседуют, никаких у них там нет проблем. Иконописцы – это люди, которые целыми днями только сидят, взирая на иконы, умиленным таким взглядом. Творят внутреннюю, да, молитву непрестанно. Изредка смахивают слезы, которые у них и весь день пребывает в такой исихии, тишине, безмолвии. Друг друга любят, готовы услужить. Чем это грозит, такое представление, для начинающей духовной жизни? Естественно, разочарование. Он приходит, например, к священнику, у него такое представление, что это неземное существо. И вот он тут увидел, что батюшка на службе вдруг зевнул. Все, у него полнейшее разочарование. Потому что это не соответствует его представлению. Потом он увидел, как он пришел, сел за стол, и там кричит: «Машка, неси быстрее, я есть хочу, уже 5:00 вечера. И он искусился, как это? Вот батюшка еще и так ест, а он батюшка с юмором такой, ну худенький сам-то по себе. Вот, но с юмором. Ест и говорит: ты не смотри на меня, что такой худенький. У меня просто тело-то худосочное. А вот Дорофей писал о таком человеке, что он и добрую пищу испортит, и все равно ему на пользу не пойдет. И вот он здесь окончательно вообще разочаровался в этом батюшке. И уезжает оттуда в семинарию поступить, посмотреть, пожить, там люди все-таки лучше. Там получше, да. Это батюшка, может, такой вот. Совсем уж святой. А там наверняка все святые. И туда приходят и тоже в шоке.
Первое, что я видела, это несколько парочек бабушки. Только смотрю. И они на глазах у всех так ходят. Мама, разобрать, куда ты попала? А я когда был документ, семинарист идет по коридору, громко-громко поет.
Видите, искушение же, правильно?
А в одну из сестру первым делом она кричала как раз на даму Регинскую, она вообще, вот она смирилась, ничего не ответила, кричать свои. Да. Она сказала, просто представьте, человек тут что-то шел, она сразу же там, она зачитанно кричала, и эта группа
Ну, а потом этот семинарист, ну ладно, он разочаровался там в своих друзьях, преодолевает это искушение, дальше лучше решил найти себе вторую половину, пришел в Регинскую. Класс. Вот. И сразу первая встреча. Ты что, приперся? Тебя там прижало, наверное, тебе определяться надо, иди отсюда. Вот. Он, конечно, не ожидал такого приема. Разочаровался и бросает семинарий, уезжает отсюда, в монастырь. Там, да, там его встречает один послушник.
Будешь пить?
Или более проще, вот он заходит в монастырь, и навстречу идет такой толстый монах. У него, естественно, большие круглые глаза. Вот он, вот это да. У него другое представление было же. А вот такой толстый монах. А монах идет мимо него и говорит: ты не смотри на меня, что я такой толстый. Это, говорит, такой толстый, потому что когда был еще юным послушником, увидел монаха толстого и осудил его. Ну, это лучший вариант, конечно. По крайней мере, вот эти искушения, они предостерегают первоначального именно из-за неправильного представления. Он думает, что церковь – это общество святых, а на самом деле это общество больных, а не святых. Святые будут потом. Это в Царстве Небесном святые. А здесь все больные – хромые, слепые, прокаженные, калеки. Еще как назвать, не знаю. И человек должен сознавать. Вот это он должен понимать, что люди приходят с мира, а не с Луны, попадают в церковь. Они с мира приходят с испорченного, и тоже такие же испорченные. И, естественно, этот момент он должен учитывать. И не идеализировать жизнь церковную. Иначе может последовать такое разочарование. Ну, как правило, это разочарование большей части преодолевается. Но осадок все равно остается. Это, видите, от нас идут искушения. То есть первое какое-то ложное упование наше и ложное наше представление. Но есть еще искушения, которые происходят от людей. Когда человек начинает духовную жизнь, он еще сам неутвержденный, еще его самого борят искушения. А здесь еще нападают люди. Естественно, предположить, что если кто идет за Христом, то должны начаться насмешки. Они неизбежны. Гонения, обиды. Мир начинает ополчаться по Слову Христову. Если бы вы были от мира, мир бы любил свое. А так как вы не от мира, потому и мир ненавидит. И вот пока человек живет интересами мира, пока поклоняется его кумирам, мир его не трогает. Его любят все, он свой человек. Но когда происходит перемена, когда человек решает порвать со своими привычками прежними, со знакомыми, друзьями, и пойти за Христом, то резко меняется к нему отношение мира. Прежние друзья начинают избегать, при встречах не узнают, и начинается травля. Толки, сплетни, всякие разговоры. Но этот шум, он никакой опасности не представляет. То есть с первого раза не нужно отказываться дальше идти из-за этого шума. Это воет и люлюкает в людях хор бесовской силы, которая не хочет отпустить прежде своего раба. Но бесы, они больше шумят, пугают, чем действительно вредят. А без Божьего попущения они ничего сделать не могут. И в этом нужно находить опору. И также совесть, если свидетельствует, что мы делаем правильно, то в этом свидетельстве мы и должны находить для себя опору. И мужественно встречать всякую речь, которая бы не приходила. Хотя, с другой стороны, Феофан Затворник говорит, в житейском быту нельзя совсем пренебрегать тем, что скажут. Дело благоразумия, впрочем, здесь должно простираться лишь до следующего. Вести дела так, чтобы не раздражать речи и не мулить очей человеческих. Но дальше этого не заходить. То есть вы делаете все, чтобы не бросалось ваше подвижничество в глаза другим. Не нужно молиться на углах, не нужно креститься, чтобы все видели. Не нужно вызывать это все, эти разговоры не нужны. Если же все равно разговоры будут, то это не значит, что надо прекращать жизнь духовную. Если, несмотря на все, вам предпринимаемая молва начинается или продолжается, то пускай идет. Пусть осуждают, но если Бог оправдывает совести, все суды эти ничего, Феофан Затворник говорит. И держите себя ровно, как всегда, будто ничего не замечаете. Несправедливости, напасти опять. Радуйтесь, значит, дело душевное идет хорошо, а им нечего смущаться. Кто их причиняет, тому судит Бог, а кому причиняет, тому должен терпеть их благодушно и Бога благодарить. Ну и еще одно искушение, которое бывает со стороны домашних. Через это тоже практически все прошли. начинающим духовную жизнь, если близкие и родные далеки от нее, то, естественно, будет препятствие со стороны их. И здесь нужно действовать по правилу Христа, который говорит, что «Аще кто не возненавидит отца и мать, не может быть его». Кстати, у святого Симеона Богослова по этому поводу есть интересные мысли. Вот во втором томе он пишет, в 87-м слове. Он вообще говорит о воспитании детей и говорит, что дьявол, он никогда бы не имел последователей своих, если бы не находил пригодных орудий своей злости к совершению того, чего желает или в родителях детей, или в кормилицах, или в тех, которые с ними обращаются, как вначале в змее и в жене. То есть эти люди, они воспитывают человека уже во зле. Из отцов нынешнего века никто почти не воспитывает детей по-христиански и не обучает их правилам и заповедям Христовым. Одна забота у них. Как бы сделать их показными пред людьми, славно стящими, неравнодушными к пышностям, к утехам мирским. Ну и так далее. Так родителями своими дети вводятся во всякий вид страстей, без искушений бесов. А нередко по их же родителей влиянию впадают они в странные дела. И вот это провидя, Бог взывает к нам. «Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца свою мать и братья, не может быть моим учеником. Ибо по какой другой причине несправедливо ненавидит родителей? Как сознавший душевный вред, причиняемый ими. Кто восчувствует этот вред, тот уже не смотрит больше на родителей, как на родных или друзей. Но, естественно, ненавидит их, как наветников своей души, и бегает с обращения с ними, стараясь всячески прежде совсем отделиться от тех, которые сделались причиной для него таких зол, чтобы потом свободнее подвязаться и об освобождении души своей от онных устарелых навыков и от самих похотей и страстей». Интересно, да, мысль? А? Вот причина, почему часто происходит отделение детей от родителей. Появляется холодность к родителям. Появляется некое, ну, вот такое чувство, а может даже раздражение к родителям. То есть чувствуется вред, который они нанесли. Чувствуется вред, который они наносят, привлекая к прежним навыкам или прежним идеалам, что ли, в которых были воспитаны их дети. И вот это чувство Христины начинает всячески отпираться, отпихиваться. Но ненависть — это не значит, что чувство ненависти должно быть. Об этом мы достаточно говорили. То есть как овцы сопротивляются волкам, как овцы на волков злятся. Вот примерно так же должны злиться. Свойства волков овцы не приобретают. То есть здесь ненависть не в чувстве, а в действии скорее. То есть человек просто от них отходит или пытается высвободиться от их влияния. Если око соблазняет, вырви его. Рука соблазняет — отсеки. Правая рука, правая нужная рука — все равно отсеки. Понимаете? Почему? А? Почему? Вот толкование какое. Если ближние, друзья и даже родные нас соблазняют, то надо отсекать. Хотя, может быть, без них не можем обойтись. То есть они нам нужны как правый глаз, как правая рука, как правая нога. Но лучше быть без них, но в раю, чем с ними, но в гене огне. А отсечь — это как? Это не значит, что превратиться во врага, а просто отойти, все, в сторону отойти. Не попадать под влияние. Да. Но вы уже, вот вы в духе, как бы, например, отречение от мира. Это же не значит, что вы из мира на Луну перелетаете. Отречение от родителей — то же самое. То есть в духе вы отрекаетесь от них. То есть у вас нету ничего уже с ними такого, соединяющего. До тех пор, пока они сами не обратятся. Но с другой стороны, если родители, они не препятствуют нам, то не нужно, конечно, быть бунтовщиком против родителей. Одной Феофан Затворник так и пишет. Теперь враг делает вас бунтовщицей. Против кого? Против родителей. Боже мой, верно блоха укусила. Всячески догадываясь, что это какая-нибудь мелочь, что и об ней даже говорить нечего. А в голове вашей она взгромождена в такую величину, что и глазом не окинешь. Все, враг, враг, он гонит вас из-под крова родителей, чтобы свернуть вам голову. Вот и раздувает всякую мелочь в гору, подавляющую вас. И вы описать не можете, что это такое. Я вам наперед скажу, что и описывать нечего. Это обычная вражеская уловка. Запутывать ум неопределенностями. И огорчение ими возбуждаемое, и дурацкие его утешения он умеет так закрывать призрачностями, что ничего в них не видя определенного, думает, однако, что они суть нечто великое. А стал разбирать все разлетиться, ни горя, ни утешения нет, там, где их указывались горы. Все обман. Извольте перекреститься и плюнуть на эти советы врага. То есть, с другой стороны, тоже, вот может человек думать, что действительно родители враги. А на самом деле просто он еще не имеет опыта житейского. Это в этом плане. И еще млад, юн летами. Но хочет от них вылететь из этого гнезда, понимаете? А там уже легче будет с ним справиться, врагу. Есть такое искушение. Неприятность, неприятность. Я уверен, что их совсем нет. И пусть и в самом деле есть. Разве от них бежать надо? Их надо переносить благодушность, благодарением Господу. И враг ведь это разжигает вас. Когда воин встречает врага, бежать разве надо? Нет, надо воевать. А как вы можете с родителями расходиться, не умею понять? Если бы это касалось суждения о чем-либо, то почему вам не уступить в этом всякий раз со смирением? Они вас постарше, поопытнее. Это касается дел житейских. Ошибку суждений скорее вам следует за собой признать, чем предполагать у них. Так и полагайте, верно, я плохо вижу и соглашаюсь с их мнением. Если это касается каких-либо распоряжений по дому, опять сделайте по-ихнему. И конец. Если не можете чего сделать, объясните, что не можете, тоже конец. Если, смотря на то, они будут настаивать, делать как можете. Я вообще не могу понять, в чем у вас разлад. И такое, что нельзя не сладить. Все враг из мухи слона строит. Вот. Бывает такое, понимаете? А мы думаем, что это та самая ненависть к родителям, которая ублажается. Все делайте в угодности им, чтобы их успокаивать дух. Вот и апостол положил закон. Повиноваться друг другу в страхе Божьем. А вы родителям поперечить беретесь. И расходитесь с ними, и Бога, Бога не боясь. На что это похоже? В чьей школе научились вы такой мудрости? Люди эти же, повторяю, как опасно ходите. Вот такое еще вид искушения. Это со стороны людей. Со стороны вообще людей и со стороны домашних, близких. Но еще враг начинает запинать. Как действует враг? Давайте посмотрим дальше. Враг встречает новоначального и начинает строить козни. И вот у него есть разные приемы. Первый прием врага, о котором пишут святые отцы, это не мешать ему, никакого сопротивления оказывать. На некоторое время как бы удаляется, все брани затихают или не замечаются. Грехи человек перестает замечать, вернее, он их не чувствует, нет брани. И когда человек расслабляется и думает, что он уже достиг некого бесстрастия, то враг вонзает стрелу свою и выжигает в нем самую жгучую страсть. И этот человек падает. И может потом отчаяться и уже не встать. Но бывает еще хуже. Бывает, враги удаляются надолго. Не столь быстро действуют. И поставляя человека как бы спасительные такие условия и возбуждает спасительное настроение души. Возбуждает ревность к подвигам, к добродетелям, рвение к молитве, посту, к бдению возбуждает. Пробуждает желание творить дела милосердия, всех любить, помогать бедным. Все это поощряется, но при этом духи тонко касается одной нашей струны. Это тщеславие, гордыня. И следят именно, чтобы не погас вот этот гордостный огонек в душе. У человека появляется самоуверенность. Он начинает от себя ждать всех благ, на помощь Божию перестает надеяться. По наружности он может жить хорошо, иногда скорбеть там о грехах, бороться там с грехами. Но все это будут мелкие такие грешочки, которые не будут вызывать сильного покаяния. Ну, как бы и грешен, как все, но все-таки он будет в душе чувствовать себя не таким, как все. Нищими, как же прочие. Греческие мытари, блудницы всякие там. И чем больше добрых дел у такого человека будет, тем больше пищи для гордыни. А почему у человека возникает такое искушение? Потому что он опять неправильно подходит к христианской жизни. То есть он смотрит на добрые дела или на духовность, на добро, как на самоцель, даже на святость. Вот он стремится исполнять это ради них самих. Путь такой ведет к прелести, да, самообольщение. Значит, или враг поразит его, и человек пойдет. Или гордость будет культивироваться, и человек, встав на путь прелести, углубит в себе это состояние и подпадет под власть бесовскую. Это первый прием врага. Второй прием – это с первых же дней начинать противодействовать доброму настроению. Враг начинает со всей стремительностью и силой нападать. Так что новоначальник теряется просто. Феофан Затворник пишет, куда ни обратиться, все против. И в мыслях, и в чувствах, и вовне видится только одно такое, что идет поперек добрым намерениям. И ничего благоприятного. Делает это враг за тем, чтобы устрашить новичка с первого раза и заставить его бросить свои благие намерения. И возвратиться вспять к жизни беспечной и невнимательной. Вот цель врага, когда он употребляет второй прием. Некоторые, может, и пытаются бороться первоначально, но потом энергия их падает, и в сознании враг еще влагает мысль, что спасение невозможно, и спастись трудно, и сил нету. И человек возвращается обратно. Но нужно учитывать, что в мире духовном, как и в мире вещественном, всегда существовали две категории сил, положительные и отрицательные. Вот именно отрицательные силы, разрушительные, они отличаются характером таким бурным и эффектным. Например, смерч, землетрясение, тайфун, другие явления природы. Впечатление производит очень большое, но когда все это пройдет, например, гроза прошла, на самом деле вред, причиненный небольшой, остается после этого. Не столь сильный, как это казалось, на самом деле. То есть просто было устрашение, шумный эффект. И действие кратковременно обычно разрушительных сил. Силы положительные, созидательные, они действуют по-другому. Незаметно действуют, но непреодолимо. Ну, например, сила тяготения, или тепла солнечного, или рост органический. Вот эти силы, они действуют очень тихо, можно сказать, молчаливо, незаметно, но непрерывно и непобедимо. В духовном мире то же самое происходит. Тоже разрушительные силы, бесовские силы, они бурные, эффектны по проявлениям своим. И кажется, что они вот-вот победят добро. Но на самом деле это не так. А силы добра, как кротость, смирение, любовь, они всегда противодействовали именно так, незаметно, но непобедимо. Святой Феофан Затворник, когда говорит о том, что христианину принадлежит борьба на пути духовной жизни, он пишет, что ни минуты прирожения какого-нибудь, это неизбежно. Ревнующий по-доброму окружены враждебным всегда, со всех сторон, и погружены в нем как бы в море. Впрочем, пишет он, кроме видения сего многовражья, для успеха в брани нужно еще знать то и то, в каком виде бывают эти нападения. Попробуем вот эти виды нападений выделить систематически. Первым делом у врага, как говорят отцы, это очистить для себя место действия, чтобы ему никто не мешал. Когда он добьется здесь успеха? Когда внушит новоначальному, что он сам может действовать. Ему не нужен совет, ему не нужно руководство. Он сам может во всем разобраться. Если человек не послушает его и будет обращаться за руководством, то он многих опасностей избежит. Опытный глаз сразу увидит, куда враг метит, и предостережет. Когда же враг в внушит, что руководство не нужно, и новичок останется без помощи, без руководства, тогда он внушает еще более опасную мысль, что он вообще сам может это сделать. Не то, что сам разобраться, но даже сам может сделать. Цель – лишить его помощи Божьей. Для этого он как раз и не сильно на него нападает. И когда человек возмечтает о себе, возуповает на себя, на свои силы, останется один, тогда врагу легко уже с ним будет справиться. Враг начинает новичка обстреливать со всех сторон. Святой Никодим так пишет, будет со всех сторон обстреливать, сверху, снизу, справа, слева, спереди и сзади. Отовсюду. Что это значит? Первая стрела. Стрела сверху. Это внушение чрезмерности. Человек начинает упорно стремиться к своей цели с таким увлечением и ревностями по разуму. Начинает принимать на себя подвиги. Чрезмерные. Послушайте, Никодим Святогорец пишет. Они бросаются на чрезмерные подвиги не по силам и не по времени. Сильное возбуждение энергии самонадеятельностью дает им на первый раз силу протянуть такие подвиги несколько времени. Потом силы истощаются, и они не находят уже их в себе столько, чтобы держать самые умеренные подвиги. Нередко от этих отказываются. Иные же, разжигая свою самодеятельную энергию все больше и больше, доходят до такой самоуверенности, что считают все для себя возможным. И в этом возбуждении делают пагубные шаги, бросаются в колодцы, высохшие или с утесов, совсем отказываются от пищи и тому подобное. Все это враг устраивает незаметно. Может до этого довести. Вред от такой чрезмерности тот, что будет искусственный рост. А в духовной жизни это очень пагубно, как вообще в жизни органической. Духовная жизнь, она похожа на жизнь органическую. Рост идет постепенно и незаметно, но непрерывно. И требуется христианину непрерывно в этом направлении действовать. Если он будет усиленно напрягаться, то тогда рост будет искусственный, неестественный. Если говорить термином медицинским, то может начаться гипертрофия. Но другой пример, это если человек пытается, например, зайти с первой лестницы сразу на последнюю. Кончится может тоже для него плохо. Нельзя поэтому слишком себя перегружать непосильными подвигами, потому что в течение жизни можно не выдержать. Поэтому отцы дают такой совет. Силы экономить. Амвросий Оптинский, например, говорил, большую охапку набрать не мудрено, а донесешь ли? Путь далекий, до конца жизни нести. Как раз всю и растеряешь. Ты по силе бери. Но с другой стороны, опять же, ослаблять тоже нельзя в духовной жизни. Вторая стрела, которую враг пускает, это как раз и является вот эта льгота. Стрела снизу. Он начинает ему внушать. Пожалеть себя, поберечь здоровье свое. Дескать, не в посте свято, спасение. А потом доведет его до греховных дел, поработит порок. Никодим Святогорец так и пишет об этом. Бывает то, что они дают себе право на разные послабления и льготы, которые внушает враг. Есть прелесть в жизни, что когда вводится в нее нечто новое, например, упокаившегося, тогда дни кажутся месяцами, недели годами. И от этого потрудившемуся немного в порядках новой жизни враг легко вбивает в голову мечты. Сколько уже я потрудился, сколько времени постился, сколько раз в ночи не спал. Можно немного отдохнуть. Отдохни, толкует враг, дай покой плоти, немножко развлечься можно. Как только согласится на этот неопытный новичок, пройдут у него льготы за льготами, пока наконец расстроятся все порядки богоугодной жизни. И он спустится в ту же жизнь, которую оставил. Начинает опять жить не ради небеспечности, спустя, как говорится, рукава. Сползает на жизнь такую или даже, может быть, на более греховную жизнь. Вот две стрелы, одна сверху, другая снизу. Нужно держаться середины, То есть чрезмерность не нужны, и льготы тоже вредны. Результат один и тот же, упадок сил, нежелание жить, духовная жизнь. Поэтому нужно здесь рассуждать. Если самому, то с помощью другого человека. Третья стрела, которую враг направляет, это назовем стрела справа. Искушение в добром. Ну вот христианин начинает жизнь добродетельную, окружает себя делами добрыми, которые непрестанно чередуются одни за другими. Упорядочивает эти дела. Ну, в общем, живет спасительной жизнью. Бог ему помогает, но враг не дремлет. Ко всякому делу он подстревает и хлопочет. Нельзя ли как-нибудь помутить течение дел наших? И он то бросается помешать начинанию их, то, когда они начаты, покушается их пресечь. И если в этом не успевает, то хлопочет сделать исполнение их и совершение никуда не годными. Когда же в этом поставляется, то заухитряется отнять всякую у них перед Богом цену, возбудив тщеславие и самомнение. Вот как он действует. Значит, когда человек начинает творить доброе какое-то дело, он козни строит, препятствует, затем само доброе дело делает непотребным, или же окончание непотребным. Иоанн Лесничий так и пишет. Во всех деяниях наших, которыми стараемся мы угодить Богу, бес выкапывает нам три ямы. Во-первых, борется, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Во-вторых, когда в этом побеждены, стараются, чтобы сделанное было не по Богу. А если и в этом умышление получает успеха, тогда ублажает нас, как живущих во всем Богу угодно. Иногда бывает такое искушение. Например, монаху бесы приносят помыслы, ублажающие тех, которые в миру совершают подвиги милосердия. А жизнь в монастыре представляет жизнь бесплодной. И таким образом в мир влекут. Или же наоборот, не уходить из мира побуждают. Жить там, среди искушений, проводить честное житие. Мол, это подвиг выше монашеского. А цель врага погубить. Такое может делать внушение. Находящимся в иконописной школе, они иногда, вот Лесничий пишет, оскверняют телесными нечистотами, делают их окамененными сердцем и тревожными, наводят сухость, бесплодие, леность к молитве, сонливость, омрачение, чтобы внушить им, будто они никакой пользы не получают от своего делания. Записать надо, Татьяна, да? Давайте я вам сноску дам. Слово 4, 57 параграф, Лесничий. Никодим Святогорец, он вообще говорит, что описать всех этих искушений невозможно, но 2-3 примера все равно приводит. К примеру, больной расположился благодушно переносить болезнь, переносит. Враг, зная, что он утвердился в добродетели терпения, поступает это расстроить. Что для этого делать? Начинает приводить на ум многие добрые дела, которые мог бы он совершить, если находился в другом положении, в состоянии здоровья. Сколько пользы бы принес и себе, и другим, ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал бы, писал бы на зидание ближним и тому подобное. Дела милосердия творил. Потом, заметив, что такие мысли принимаются, враг чаще начинает приводить на ум. Раскрашивает их, доводит до чувства, вызывает желание, порывы к таким делам. Возбуждает в нем жаление, что связан по рукам и ногам болезнью. Это жаление переходит потом в недовольство и досаду. Прежнее благодушие терпением расстраивается, болезнь представляется уже не как протест от Бога, а как нечто препятствующее делу спасения. И вот у него уже появилось непреодолимое желание избавиться от болезни. Появляется ропот, нетерпеливость. Точно так он и других искушает. Бедного, например, рисует ему жизнь, как хорошо было бы, если бы у него были деньги. Он бы столько минус-то не раздал. Подобное он производит и с людьми, которые проходят поприще, например, послушание. Он в них разжигает желание безмолвия или другого образа жизни. Кстати, об этом Игнатий Верчинов тоже пишет. У него есть глава такая об осторожности чтения отеческих книг в монашеской жизни. И он там говорит, что нужно читать с большой осмотрительностью эти книги, потому что новоначальный часто не может применить книги по своему положению, он увлекается направлением книги. А если книга будет преподавать советы, которые ему не свойственны, то он увлечется ими и будет стремиться к ним и избегать своего положения, которое имеет. Ну, к примеру, он тоже пишет: если книга преподает советы о безмолвии и показывает обилие духовных плодов, собираемых в глубокой пустыне, то в новоначале непременно явится сильное желание удалиться в уединение. Если книга говорит о безусловном послушании под руководством духовного отца, то в новоначале непременно явится желание строгого жительства, полном повиновении старцу. Эти книги могут новоначально так сильно подействовать, что по неопытности, незнанию он легко решится оставить место жительства, на котором имеет все удобное спасение, для несбыточной мечты совершенного жительства, которое ему нарисовалось. И Листик так и говорит об этом искушении. При трапезе доброго братства постоянно предстоит некий пес, который покушается восхитить с нее хлеб, то есть душу, потом убегает, держа ее в пасти, и пожирает в уединенном месте. И здесь он добавляет: дьявол внушает живущим в повиновении невозможные добродетели, а в безмолвии живущим, наоборот, послушание. И раскрой образ неискусных послушников, и найдешь там понятие, родившееся от самообольщения. Найдешь там желание строжащего безмолвия поста, непарительной молитвы, совершенного нечиславия, непресекаемого пометования смерти, умиления всегдашнего, безгневия всесовершенного, глубокого молчания и превосходной чистоты. Они, обольстившись, напрасно перескочили, то есть перешли с одной жизни на другую, не имея в себе при начале своем упомянутых добродетелей по особенному усмотрению Божьему. И враг научил их устремляться к этим добродетелям преждевременно, чтобы они их не получили в свое время. Есть такая история. Один юноша упросил отца своего, чтобы он его отпустил в монастырь. И он там стал подвязаться и удивлял своей строгой жизнью. Затем в скором времени стал проситься в пустыню, на отшельническую жизнь. Добившись разрешения, отправился в пустыню, поселился в том месте, где Господь ему чудным образом указал. Там он селился, стал подвязаться и прожил в отшельничестве 6 лет, никого не видя. И вот однажды приходит к нему дьявол в виде старца. Лицо у него было страшное. Брат, увидев его, испугался, пал лицом на землю и стал молиться, потом встал. Дьявол сказал: помолимся, брат, еще. Они помолились. Когда кончили молитву, дьявол спросил: сколько времени живешь ты здесь? Он отвечал: 6 лет. Дьявол сказал: ты мой сосед, я только 4 дня тому назад узнал, что ты здесь живешь. Моя келья недалеко отсюда. 11 лет я не выходил из нее. Вышел сегодня, узнав, что ты живешь по соседству. При таком известии я подумал сам с собой: скажу к этому человеку Божию, побеседую с ним позже души, скажу ему и то, что отшельничество наше не приносит нам никакой пользы, так как мы не причащаемся святых Христовых тайн. Искушение, да? Хотя разумно говорит или нет. Я боюсь, чтобы нам не сделаться чуждыми Христу, если мы удалимся от этого таинства. Да будьте известны, брат, что в 3 милях отсюда есть монастырь, имеющий пресвитера. Сходим туда в воскресный день и причастимся телу и крови Христову. Возвратимся обратно. Замечательно. И дьявол подает совет. Совет брату понравился. Какой своего? Он там один живет. Совет брату понравился. Когда наступил воскресный день, дьявол опять пришел, и они отправились вместе в монастырь. Вошли в церковь, встали на молитву. По окончании молитвы брат не нашел того, кого привел. Начал спрашивать у братьев: где тот Ава, который со мной вошел в церковь? Они отвечали: мы никого не видели, видели тебя только одного. Брат понял, что я был демон, и сказал себе: смотри, с какой хитростью дьявол извлек меня из кельи. Ну что до этого, я пришел для доброго дела, причащусь телу и крови Христовых, возвращусь к келью. Причастился, потом был принужден разделить трапезу с братьями монастыря и, наконец, возвратился в келью. Вот проходит время, опять приходит к нему дьявол, теперь уже в образе мирского молодого человека. Начал осматривать его с ног до головы и говорить: это он самый, тот самый. Снова начал осматривать. Брат спросил: что ты на меня так смотришь? Он отвечал: думаю, что ты меня не узнаешь. Впрочем, как узнать после столь продолжительного времени? Я сосед твоего отца, сын такого-то. Как же, твой отец не так ли называется? А имя матери твоей не такое ли было? Сестра твоя вот так называлась, а прежнее имя твое такое было. Мать или сестра твои умерли уже более 3 лет назад, а отец умер только что ныне, и сделал тебя наследником своим. Говорят, кому мне оставить имущество мое, как не сыну моему, мужу святому, который оставил мир и проводит отшельническую жизнь ради Бога. Ему предоставляю все блага. Потом попросил найти сына и известить, чтобы он пришел и принял имущество, и раздал нищим за свою душу и за его. Многие искали тебя и не нашли, а я, пришедший сюда, по делам своим узнал о тебе. Немедли, пойди, продай, исполни волю отца твоего. Как здесь поступать? Брат отвечает, мне не следует возвращаться в мир. Я вас сказал, если не пойдешь, имущество пропадет, а ты дашь ответ перед Богом. Что говорю тебе худого, когда говорю, пойди, раздай имение нищим, сиротам, как благой распорядитель, что блудницы и развратные люди не расхитили оставленного бедным. Что плохого? И так, такими речами обольстив брата, дьявол возвратил его в мир. Он проводил его до города и тут оставил. Монах хотел войти в дом отца своего, как уже умершего, и вот отец выходит навстречу. Увидев его, отец не узнал и строго спросил, «Ты кто?» Монах смутился и не мог отвечать ничего. Начал отец его расспрашивать, тогда монах в смущении сказал, «Я сын твой». Отец возразил на это, «По какой причине ты возвратился сюда?» Монах постыдился объяснить причину своего возвращения и сказал, «Любовь к тебе заставила меня возвратиться, потому что я очень жалел о тебе». Он остался в отцовском доме. По прошествии некоторого времени впал в любодеяние, подвергся тяжкому наказанию от своего отца. Но не обратился к покаянию, остался в мире. Это отечник. Игнатий Брянчанинов. И вот Игнатий Брянчанинов комментирует. Главная причина падения монаха было преждевременное самовольное вступление его в отшельничество, для которого он еще не созрел. Также замечает он, что дьявол на отшельников часто действует явно, а на живущих в общежителях обычно помыслы, хотя по сути это одно и то же. И здесь он говорит, насколько враг предусмотрителен. Выход отшельника в первый раз как будто не имел в себе ничего бедственного. Даже закончился, казалось бы, обильной пользой. Но вред был в том, что у души была отнята спасительная осторожность и показана ей безвредность выходов. Вред в этом был. Так что дьявол, выводя свою жертву на гибельный путь, долго может подготовлять ее, скрывая от нее всякий вред, и рисовать многие достоинства этого пути, пока, наконец, не улучит время, уже непоправимо повредить потерявшему осторожность христианину. От таких искушений как избавиться? Легко избавиться, если есть руководитель опытный, или советник, собеседник. Кто же лишен такого блага, то Никодим Святогорец советует внимать себе, и строго учиться различать добро от худого. Четвертая стрела, которую враг пускает, это стрела слева, представляет собой соблазн и влечение на грех. Бесы, они стараются вовлечь нас во грехи. Если кто-то не поддается таким посредством внушения врага, то он начинает действовать через людей. Или людей негодных для знакомства подводит, для дружества. И потом расположив, мало-помалу начинает отвлекать от благочестия. Или окружающими людьми наветрует, то есть побуждает делать над ним всякие насмешки, обиды, клеветы. Также пользуются обстоятельствами жизни. Если благоприятные обстоятельства в жизни, то внушает или гордость, величавость, при богатстве роскошь внушает, пышность. Если обстоятельства плохие, если обстоятельства расстроены, то он к естественной скорби прибавляет еще ропот, уныние и иногда даже отчаяние. Ну, понятно, значит, он непосредственно сам искушает, исходя из наших склонностей, через людей искушает и через обстоятельства. Святая Синкретикея говорила, много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет богатство. Не одолел ее оскорблением, поношением, вооружается на нее похвалами и славой. Невозможно обольстить душу удовольствиями, покушается крушить ее невольными трудами, скорбями. Если человек побеждает дьявола крепостью телесной, дьявол посылает на него болезнь. И спроси себе позволения. Он поражает тяжкими болезнями с тем, чтобы люди малодушные ослабили любви к Богу. И тому подобное. Особенно тяжкое искушение, которое поражает в это время, то есть в начале, это искушение неверия. он может, не веря, внушать или непосредственно, или через людей. Бывает, что невзначай пойдет какое-то слово на душу, в сердце проникнет, и у человека появляются сомнения. Насколько сильны бывают эти искушения, можно посмотреть из жития святого Нифонта, епископа Кипрского. Почти 4 года его мучила так называемая мысленная брань. Ему вдруг стало казаться, что Бога нет, что он напрасно рассчитывает на счастье и единение с Ним, что все, что, во что он верит и чем поклоняется, не что иное, как фантазия, игра воображения, и подвиг не имеет никакого смысла. Его всюду преследовал искушающий голос: «Нет Бога». «Нет», — возразил Нифонт в отчаянии, — «я никогда не отрекусь от Христа, если даже в буд впаду, если убью и совершу еще мерзейшее преступление». «Что ты говоришь?» — шептал все тоже насмешливый голос искуситель. «Ведь Христа нет». Тогда Нифонт начинал молиться, чтобы прогнать ужасные сомнения. «Боже, Боже мой», — говорил с невыразимой тоской, — «зачем ты меня оставил? Дай мне познать, что ты Бог, и что кроме тебя иного нет». И Господь внял горячей его мольбе. Лик Господа на иконе, пред которой молился, засиял, как солнце, и ожил. И дивное богоухание полило образом. И с этого момента душа как будто закалилась, исчезли сомнения, и ничем не смущаемая тишина и спокойствие веры спустилась в измученную душу. Он преодолел вот эти сомнения, которые возникли молитвой. В той или иной степени сомнения мучат каждого новоначального. Поначалу трудно поверить и трудно иметь живую такую непосредственную веру. Все, иногда бывают моменты, когда кажется, что это все сон, как во сне живешь. Бывает такое? По-моему, все через это проходят, в той или иной степени. Кстати, враг, он не искушает ни веров, еретиков, раскольников, вообще неправоверующих не искушает. Потому что одного неправоверия достаточно для их погибели. Он даже не вовлекает их в грубые пороки, чтобы они больше тщеславили своей наружностью, честной жизнью перед православными и больше утверждались в неправомыслии. А православных он колеблет и сомнениями, и пороками, всячески на них вооружается. Святой Листочник говорит: «Бесы и страсти отходят от души иногда на некоторое время, иногда и навсегда. Но немногие знают, по каким причинам они оставляют нас. От некоторых не только верных, но и неверных отошли все страсти, кроме одной – гордости. Сила веса составляет как зло первенствующее, которое наполняет место всех прочих страстей». Поэтому и объясняется, почему еретики, раскольники иногда живут лучше внешне, чем христиане, православные. Ну и еще одно средство, которым сомнения преодолеваются – это опыт жизненный. Это самое действенное средство укрепления веры. Нужно проверить опытом. Мы знаем, что Фома, апостол неверующий, он поверил, когда осязал Христа. Он поверил своему опыту. То же самое должны сделать и мы, если хотим иметь живую веру. Мы должны осязать Христа. Но как? Через исполнение заповедей. Мы должны его почувствовать, ощутить. Кстати, у святого Симеона, нового богослова, в слове 47-м есть такая мысль, что сейчас легче уверовать во Христа, чем раньше было апостолом. Он говорит, некоторые думают, что если бы мы жили во времена апостолов, тогда мы бы все были верующими, и легко было бы уверовать во Христа. Но он говорит, что совсем наоборот. Тогда было гораздо труднее верить, чем сейчас. Потому что тогда он представлялся человеком простым, и часто апостолы, они просто не могли верить, что это Бог воплотившийся. И потом мы знаем, сколько они сомневались. Господь несколько раз являлся и вынужден был являться, чтобы доказать свое воскресение, свое божество. Сколько чудес он делал, все равно апостолы оставались неверующими, омраченными. А сейчас опыты и других показывают о том, что это действительно Христос, Бог и человек. И все говорят о том, что это Сын Божий. И поэтому сейчас легче уверовать в Него, чем тогда было. И неверно вот эти вот возгласы, которые пытаются себя оправдать, дескать, тогда было легче, но было тяжело. Пятую стрелу, которую еще враг пускает спереди, это смущение по поводу того, что предстоит. Что будет впереди? А противодействие простое. Нужно все предавать в руки Божьи, в свою участь. Все заботы свои. Заботиться о сегодняшнем дне. Не думать о том, что будет завтра. О том, что будет тяжело там или еще что-то. Вот. Поэтому здесь какой прием? Все в руки Божьи даешь, а сам делаешь то, что требуется сегодняшним днем. Живешь одним днем. Завтрашнее предаешь в руки Божьи. Коль скоро так настроитесь, всем беспокойством конец. Феофан Стольник пишет. Теперь вы заботитесь сами о себе и все случайности хотите устроять и поворачивать по-своему. Как все не клеится, то вы и мучитесь, что то не так и другое нет. А вы все предадите Господу и будете принимать, как от Него исходящее для вас благопотребное. Тогда никакого беспокойства иметь не будете. А только будете посматривать кругом, чтобы видать, что посылает Господь и что по смыслу посылаемого нужно поступить. Вот и все. Просто, смотря на текущие события, видим, что они непрестанно меняются. Переменится и то, что вас тяготит. Настанут дни, когда будете свободно дышать, не только дышать, но и порхать, как бабочка. Хозяйка сажает в печку пирог и не вынимает его оттуда, пока не удостоверится, что он испекся. Терпите и ждите. Как только испечетесь, и минуты не будет, не будете больше сидеть в печи. Феофан Стольник дает еще совет женам. Я его специально прочитаю, может, он сюда не относится. Вот. Ну, для вас прочитаю. Так как жены больше живут чувствами, вот он и пишет. Без чувств жить нельзя. Но чувствам поддаваться незаконно. Надо освежать и умерять их рассуждения и давать им должное направление. Вы впечатлительны, и сердце заливает у вас голову. Делайте так, как я уже вам писал. Наперед соображайте, где какого чувства возможно возбуждение, и вступайте в те обстоятельства, держа себя на страже от волнения сердца. В этом надо упражняться, и упражнение может дойти до полной над собой власти. Но все от Бога, к Нему и надо прибегать. А вы пишете, что не молитесь. Умница. Что же вы, бусурманки, что ли, записались? Как не молиться? Вы не все готовы молитвы читать, а своими словами сказывайте Ему, что у вас на душе, и просите помощи. Видишь, Господи, что у меня? И то. Справиться не могу. Помоги. И всякую частицу своей нужды перескажите. И на все попросить соответствующую помощь. Вот это и будет самая настоящая молитва. Можно всегда так молиться, только бы поблажки, лености не было. Ну, имеется в виду, может даже не читать печатных, молиться только такой молитвой. Молиться. Но лишь бы это было от сердца, то есть настоящее было. Но зачем вы слушаете того, кто внушает вам? Брось молитву. Или не видите, что это враг? Явно враг, он в уши жужжит. Брось. А иногда будто охватившее все тело, тащит поскорее в постель. Все это его уловки. Он свое дело делает, а доброго дело отвлекает. А нам надо свое делать, а доброго не отступать. Пока не кончим. Вот изволь так вооружиться, и внимания никакого не обращайте на его жужжание. А лучше рассерчать. Серчание на врага тоже, что в грудь кого поддать. Тот час отлетит. Вот такие чисто практические советы. Шестая стрела, которую враг еще пускает, это искушение воспоминанием прошлого. Но здесь имеется в виду воспоминание своих грехов или воспоминание суетного. Сзади, да. То есть спереди это то, что будет, да, сзади то, что уже было. Здесь я сильно не буду останавливаться, здесь понятно, что воспоминаниями о грехах враг или старается довести до отчаяния, до уныния, или осквернить прежде бывшими грехами через воспоминания, или просто забыть о Боге и вспомнить о суетном, отвлечь всячески от настоящих дел. Вот эти общие виды искушений, которые бывают со всяким новоначальным в той или иной степени. Так вот враг, когда человек вступает в жизнь духовную, он подпадает под вот такой обстрел со всех сторон. Были вы под таким обстрелом? Все были?